авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air.
Всем добрый день, здравствуйте, я Марк Нуждин, это программа Губин On Air, журналист Дмитрий Губин здесь с нами. Дмитрий, добрый день.
Да, добрый день всем.
Развенчиваем мифы, сегодня у нас достаточно большая повестка, мы сегодня поговорим и о выступлении Путина, конечно, о гендерно-нейтральном боге, и о борьбе за покойников, потому что перетягивание каната идет все-таки с кем были Цой и Окуджава, и с кем они сейчас. Ну и, конечно же, развенчаем несколько очень важных историй, которые почему-то в России считаются абсолютно верными, но на самом деле имеют малое отношение к действительности. А вот что к действительности имеет отношение, это то, что эта программа выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении Эхо, и для Андроида, и для Apple они существуют. А как нам можно помочь, смотрите в описании программы, это важно, потому что мы делаем эту программу вместе с вами, она существует только благодаря вам. И еще, Дмитрий, я думаю, вы скажете об этом сами, об особом формате, в котором выходит эта передача и все программы на Эхе сегодня.
Да, сегодня годовщина войны. Всем напомню, что в 5 утра год назад начали бомбить Киев. И пробуждение, вот никогда я не забуду день путча в 91-м году, и вот день начала войны. То, что все-таки до последнего ждали не в 91-м, а в 22-м, что обойдется, не обошлось. По этой причине во всей Европе происходят изменения, чисто формальные. Да, этот день вспоминает во всех, без исключения, европейских странах. Вы видели, наверное, Эйфелеву башню, которая стала жовто-блакитной, сменилась подсветка. А над Рейхстагом, это для тех, кто все хочет повторить, и там можем поднять снова красный флаг над Рейхстагом. Над Рейхстагом сегодня поднят флаг Украины. Мечта сбылась, немецко-украинский, но вот она сбылась несколько неожиданным образом. И вот это вот отношение, это отмечание годовщины войны, оно во всем. Я сегодня вечером иду, как ни странно, на органный концерт Пуленко в музей МАН, вот то, что называют в России МАН, производитель автобусов, огромных двигателей для кораблей. Это в Аугсбурге, на самом деле, это называется Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, то есть Аугсбургско-Нюрнбергская фабрика по производству машин. И там будет минута молчания. Минута молчания памяти тех, кого Путин убил в Украине, да вообще всех, кто пал в этой безумной, ненужной никому, кроме одного человека, в общем-то, войны. И вы знаете, Марк, я сам, у меня свой собственный способ отмечания. Я вчера ложился спать, и я читал речь Гитлера от 11 декабря 1941 года, с которой он выступал в Рейхстаге, но не в том здании, оно после пожара было закрыто, он выступал перед депутатами, которые, как и путинские депутаты, были абсолютными марионетками, никаких самостоятельных решений они не принимали, просто они внимали Адольфу, рукоплескали, как и нынешние депутаты, и иногда утверждали, для чего требовалась формальная процедура. Все, парламентаризм Гитлер уничтожил сразу же после того, как пришел к власти. Кстати, пришел он не парламентским путем, у него было меньшинство. Он максимум, его партия 30 там, с лишним процентов набирала, у него не было никогда большинства.
Об этом, кстати, часто забывают.
Да. Его Гинденбург назначил канцлер. И Гитлер был, конечно, мастер закулисной, как и Путин, мастер закулисной интриги, вот таких вот шагов, и он фактически отменил парламентаризм, запретил коммунистов, получил большинство в парламенте, а потом, в общем, парламент был не нужен. И вот, конечно, меня не стало. Я читал эту речь Гитлера, как писал, я читал это по двухтомнику человека, которого упоминал, Уильяма Ширера, это американский корреспондент, который жил в Берлине в 30-х, национал-социализм на его глазах приходил к власти. И эта книжка, которая это научный труд, он построен весь абсолютно на документах, на архивах национал-социалистов, которые были захвачены американцами. Вот эта речь, как замечает Ширер, свелась к изрыганию оскорблений в адрес Рузвельта. Напомню, что Гитлер вступает в войну, которая его потом отчасти сгубила. Обвинение президента в том, что он спровоцировал войну. То есть американцы были, оказывается, виноваты во Второй мировой войне. И все это Рузвельт сделал, чтобы скрыть провал своего нового курса. То есть, ну, мы же знаем, позиция Путина, во всем виноват Запад. Это он хотел напасть. А почему? А потому что у них кризис, и скоро они все помрут. И вот цитата из Гитлера по поводу Рузвельта, но она напоминает просто цитаты из Путина один к одному. Сначала он, Рузвельт, подстрекает к войне,
затем фальсифицирует ее причины, затем ведет человечество к войне, привлекая Господа Бога в свидетели праведности собственного нападения. Обычная манера старого масона.
Я один раз читал в эфире «Голоса Берлина» Гитлера на немецком языке, стараясь передать вот эту его интонацию, еще должен сказать, что завораживает себя самого. Путина до этого далеко, он такой в образе позднего Брежнева. Мухи дохнут, все там присутствующие из федерального собрания. Но это как Оренбург писал, и даже мухи, чистокровные русские мухи, все до одной передохнут. Там все спят, там все спят. Больше всего мне понравился Мединский, который вот делал вот так. Вот я так поближе сделаю. Вот он так отчаянно боролся.
Есть гипотеза, что он проверял, правда ли то, что он видит, и ловил фокус вообще. Потому что, видимо, все расплывалось уже к этому моменту перед глазами.
Нет, в любом случае, героев знала древняя Лада. Песню мы о нем споем. Вот это вот, видимо, имелся в виду Мединский. И, в общем, конечно, вот это совпадение эстетики Путина с эстетикой позднего Брежнева и совпадение этики Путина с этикой в полном рассвете сил Гитлера, это, конечно, меня совершенно потрясло. И тут есть еще один момент, связанный с тем, вот как тема войны проходит в Германии. То есть журнал «Шпигель», обзор которого раз в неделю я делаю для «Эхо», которое сейчас находится в помещении газеты «Бильд» концерна «Аксель Шпрингер» в Берлине, Максим Курников. Я делаю такой обзор, почитать его может каждый, кто имеет доступ к сайту «Эхо онлайн FM». Нет, «Эхо FM онлайн», простите, пожалуйста. «Эхо.FM.онлайн», простите. Я делал обзор «Шпигеля», поэтому я читаю все номера. И вот в том номере, который сейчас еще в продаже, то, что в субботу поступит новый номер в продажу, там интервью с американским историком Тимоти Снайдером, это Йельский университет. Дело в том, что вот то, что я сказал, сравнение Путина с Гитлером, считается неким ильфо среди немецких историков. Например, во Фрайбургском университете, в знаменитом Фрайбургском университете, том, в котором Хайдеггер, одевший коричневую нацистскую рубашку, значит, любимый во всех смыслах учитель Ханны Арендт, преподавал, а потом чуть ли не ректорский пост получил. Так вот там, в Фрайбурге, есть такой профессор Ульрих Герберт, крупнейший знаток Второй мировой войны и времен национал-социализма в Германии. Вот он говорит, что любые сравнения Путина с Гитлером – это неправильно, они уводят в сторону. Вообще Путина нужно сравнивать с Милошевичем. Тут гораздо больше сравнений. И, в общем, немецкие историки эту точку зрения разделяют. Но тут появляется Тимоти Снайдер, который американец, который плевать хотел на немецкие условности, дает совершенно сенсационное интервью Шпигелю, где он вообще утверждает несколько позиций. Первое, он говорит, в России вообще огромная традиция национал-фашизма. Путин уже 20 лет, говорит, он цитирует фашиста Ильина, что абсолютно совершенная правда. Кстати, напомню, что Тимоти Снайдер, если вы хотите узнать, кто это, почитайте книжку, она переведена, издана, по-моему, издательством «Корпус». Она называется «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталином». Вот она вышла на немецком, она вышла на русском, вообще на массу вещей, на массу языков, простите, она переведена. И дальше Тимоти Снайдер объясняет, почему можно использовать термин «фашизм», но не в историческом смысле, а в сегодняшнем смысле, то есть тот вечный фашизм, которым еще Умберто Эко когда-то писал свою знаменитую работу, которая так называется «Вечный фашизм».
Вот я просто... В смысле политологии и государственного устройства, не как ярлык.
Нет. Мы привыкли, что фашизм – это просто бяка. Нет. Да. И вот Тимоти Снайдер отличает 4 фашистских, типично фашистских черты путинского режима. Я просто цитирую. Во-первых, воля преобладает над разумом. Во-вторых, существует культ насилия и равнодушие к закону. В-третьих, как лидер Путин выше институтов, нет реальных партий, все институты существуют только через связи с Путиным. Это очень смешно, с праворосса, да, Миронов, геолог наш великий. То есть, я думаю, вся партия согласится, что мы не будем выдвигать своего кандидата на президентских выборах, проголосуем за Путина. Миронов, старик, прости господи, задница давно седая. Ну, что ж подстилкой-то на старости лет работать? Ну, это же стыдно. Говорит, что моя партия не имеет кандидата, а будет голосовать за того, кого нам Единая Россия поставит, а нам поставит Путин. Старый позорник. Четвертая черта фашизма, продолжает цитировать Снайдера, распространение конспирологических мифов. Путин утверждает, что Запад хочет уничтожить Россию. В российских пропагандистских передачах постоянно используется явно фашистский язык. Ну, дальше он еще раз говорит, что нужно различать исторический фашизм и русский фашизм. Говорит, что страх атомной бомбы безоснователен, потому что пока мы боимся атомной бомбы, Путин убивает людей в тех количествах, которые превышают последствия взрыва одной атомной бомбы. Напомню, только детей, защищая детей Донбасса, да, как бы. Мы же, у нас же цели этой специальной военной операции постоянно меняются. Никто их не знает, а Симонян объяснял, что их и знать-то не надо, чтобы не сглазить. Так вот, защищая детей Донбасса, Путин убил на сегодняшний день, по-моему, 480, что-то вот такая цифра, украинских детей. Это данные, которые верифицированы и подтверждены. Он убил десятки тысяч человек. Вот что такое Путин, это такая атомная бомба в действии. И вообще НАТО завершает Снайдер. Она мощнее гораздо слабой российской армии, Украину следует продолжать вооружать. В общем, не доводит он только до конца, что будет, если армии НАТО войдут на территорию Украины и восстановят рубежи 91 года. Вот такой фон в Германии. Повторяю, нет ни одного издания, которое обходит эту тему. Я с нетерпением жду следующий номер «Шпигель», потому что там наверняка будет тьма материалов, посвященных войне. У них, по-моему, 5 корреспондентов постоянно присутствует в Украине. Вот, и вот так вот Германия встречает.
Дмитрий, вот, а нас и вас пытаются поправить один из наших зрителей и слушателей. Это автократия, а не фашизм, пишет он.
Так не нужно меня поправлять. Вы спорьте с профессором Йельского университета Тимоти Снайдером. Напишите им: «Dear Mr. Snyder, with a great surprise, I heard what you wrote about the Putin's war in the description of Dmitry Gubin. And I totally disagree with you and with Mr. Gubin. I have another point of view». Ну, какие проблемы-то? Напишите. Америка, Йель, профессору Снайдеру. Я вас уверяю, письмо дойдет. Ребят, пожалуйста, не путайте. Когда я пересказываю некоторые вещи, я вам честно пересказал позицию Ульриха Герберта, который считает, что термин «фашизм» использовать некорректно. Если вы не согласны с этим, так и пишите. Фрайбург, университет, профессору Герберту. Я в данном случае медиум между тем, что происходит в Германии, даже когда сюда приезжает американская профессура и дает интервью, и вами, которые, возможно, сейчас не в Германии. Только и всего.
Да я больше скажу, вы сегодня в течение программы уже и Гитлера процитировали. Тут как бы не надо путать автора цитаты и того, кто эту цитату приводит.
Ну да, так сказать, вообще, это, я помню, как в свое время, когда я прочитал «Майн кампф», дико зунывная штука. То есть вот лучшее наказание неофашистов – это заставить их с утра до вечера «Майн кампф» читать. Это дико косноязычная, многословная, толком ничего не могущая объяснить книга. Но...
Слушайте, ну человек в тюрьме сидел, времени много было, свободно.
Слушайте, я был у этой тюрьмы, и если вы выйдете на мой сайт, повторю, это Губин, не сайт, простите, программа называется «Губин он Эр», но точно так же называется мой YouTube-канал в интернете. Подпишитесь на него, поставьте лайки, оставьте комментарии. Там у меня есть такой плейлист, называется «На вписке в Германии». И там есть видео, вы найдете, про могилы нацистов. Я был возле той тюрьмы, в которой сидел Гитлер, где он писал «Майн кампф». Сидел он в камере номер 7. Тюрьма была по тем временам современная, новая. Камера там была с удобствами к Путину, к Гитлеру, простите. Сейчас реально, Марк, я не сыграл, я случайно говорился, правда. Приходили посетители, там Гесс там записывал якобы с его слов «Майн кампф», потом сейчас считается, что он сам писал. Неважно. Важно то, что в первой же главе «В отчим доме» в «Майн кампф» Гитлер обосновывал необходимость присоединения, хотел сейчас сыграть, Крыма, да, необходимость присоединения Австрии. Он говорил, что народ разорванный должен соединиться. И он писал, даже если, я сейчас не точно цитирую, но абсолютно верно по смыслу, значит, даже если это присоединение с экономической точки зрения ничего не даст, даже если это присоединение с экономической точки будет вредно или бессмысленно, мы должны соединиться. Ну а дальше там «Ein Blut, ein Boden», значит, «одна кровь, одна почва». Это полностью, это все тезисы Путина в отношении Крыма. Они, конечно, в Mein Kampf Гитлером были сформулированы еще в 1923 году, когда он писал в городе Ландсбруке. Но самое интересное, что рядом с этой тюрьмой, буквально там в 50 метрах, есть кладбище, Шпетефельд, по-моему, называется, где похоронено 300 преступников, казненных по приговору Нюрнбергского трибунала. Мне уж там подсказывали не раз, что Геринг, он был там не похоронен, а прах его был развеян. Это да, но 300 преступников, казненных по решению Нюрнбергского, по-моему, там двух шанхайских трибуналов, они вот там похоронены под абсолютно одинаковыми крестами, без табличек. То есть никаких имен нет, ничего, такое вот ровное кладбище. Вот посмотрите, я снял оттуда маленький фильм, он коротенький, 8 минут. Подписывайтесь на Губин ОНР. Там вообще довольно много фильмов о том, коротких фильмов.
Я добавлю, что, кроме того, еще наша программа выходит сравнительно недавно, поэтому ваши лайки, ваши обсуждения нам очень важны. Следите за нами и, разумеется, помогайте нам делать эту программу, потому что мы ее делаем исключительно вместе с вами и благодаря вашей помощи. Каким образом помочь нам, смотрите в описании программы. И еще раз скажу для всех слушателей, нам иногда пишут, простите, что мало. Так вот, для нас не существует маленьких сумм. Столько, сколько вы считаете нужным потратить на газету или журнал, столько же отправляйте нам. И нам это поможет собрать те деньги, которые нам нужны для того, чтобы продолжать дальше выпускать наши передачи.
Ну да, это как, знаете, как когда-то Ангела Меркель, молоденькой, когда рухнула стена, в Западном Берлине выдавали жителям Восточного Берлина Willkommen Geld, по-моему, это называлось. То есть такие вот мелкие денежки, добропожаловательные денежки. По-моему, так они назывались. И Меркель их тратила на чай, потому что было там холодно уже, поздняя осень, чтобы согреться, и в туалет, чтобы можно было, напившись чаю, сбегать. Вот я думаю, что если бы она знала, что существует канал «Ищем выход», а также «Губин ОНР», она бы на них подписалась, поставила лайк, прислала ехидные вопросы, перевела небольшую денежку. Марк, я не помню, сказал ли я, что мы сегодня выходим в черно-белом варианте? Или я забыл?
Вы знаете, мы это обсуждали буквально перед началом программы, да, по-моему, шла об этом речь. Но, конечно, слушателям еще раз, если кто-то к нам подключился прямо сейчас, стоит напомнить, что сегодня годовщина войны с Украиной, и поэтому мы в знак траура и поддержки выходим без цвета. Да, ну... И давайте пойдем дальше, потому что мы очень подробно рассмотрели фактически вот эти вот параллели, которые в том числе и с выступлением Путина очень тесно связаны. Но сейчас хотелось бы еще задержаться на пункте, посвященном именно годовщине войны, потому что вы как раз вот это сейчас и упомянули. Черно-белый формат наш сегодня неспроста. Три сценария.
Да, это тоже, кстати, Шпигель. Нет, вообще тема трех сценариев, я обратил внимание. Я уже, наверное, прочитал текста три в немецкой прессе на тему трех сценариев, которые существуют. И вот в «Шпигеле» был такой, по-моему, в позапрошлом, был такой текст, который назывался, как бы на русский перевести, «Высвободившийся монстр», да, «Das entfesselte Monster». Как раз здесь перечислялось три возможных сценария. И сегодня, ну, все вот их тасуют. Значит, первый вариант – это победа Украины, причем в том варианте, в каком понимает сама Украина, восстановление границ 91 года. И вот здесь Шпигель напоминает, что Украине тогда придется отвоевать около 2000 населенных пунктов, которые сейчас укреплены армией Путина. Это будет сделать гораздо сложнее, чем в свое время было эти пункты оставить. Причем Шпигель пишет о том, что да, за этот сценарий выступает там 85 или даже 90% украинцев. Но не следует забывать, что сама Украина не производит достаточно, по крайней мере, оружия для возвращения к границам 91 года, что в начале декабря начальник Генштаба Украины заявлял, что ему требуется 300 танков, а Германия в ближайшее время может поставить не больше 14, и это по причинническим технинам, как говорила Масянечка. То есть если танки будут поставляться, это только следующий год, вот так вот массово. И, кстати, я был потрясен, узнав от Бориса Писториуса, который новый министр обороны Германии, что, оказывается, от заказа до поставки танков в Бундесвер проходит от 2 до 2,5 лет. Да, вот так... Вот так работает промышленность. Немецкая с этим ничего не поделаешь. Эта машина работает эффективно, но чудовищно медленно, что бюрократическая, что там машина производящая. И поэтому вот было, я не знаю, по-моему, в России для русскоязычных оно не дошло, но было такое предложение Макфола, Майкла Макфола, бывшего посла США в Москве, профессора такого академического, дивного человека, потому что я там с ним капельку шапочно, но все-таки знаком, он предложил в годовщину войны устроить Big Bang, большой взрыв. И вот поставить, цитируя Макфола, ракеты большой дальности, вооруженные дроны, танки, истребители. Но, повторяю, это невозможно, это чисто технически невозможно. Как Путину сегодня не хватает вооружения, так не хватает Украине, она целиком зависит сегодня с точки зрения вооружения от Запада. Это если говорить о первом сценарии. Второй сценарий – это победа Путина, причем непонятно, что считать победой Путина, поскольку цели войны официально не заявлены, и они постоянно меняются, и понятно, что цель войны была захватить за три дня, там, за неделю Киев, лишить Украину государственности, превратить в марионеточное совершенно государство сателлит, да, значит, в такую Польшу послевоенную, в такой ГДР, да, это провалилось, то Путин эти цели сменил. Повторяю, непонятно, что он может объявить свои победы, типа мы обеспечили сухопутный коридор Крым, это правда. Эта полоса юга захвачена армией Путина. Поэтому, в принципе, он может остановиться в любой момент, но ему, видимо, интересно больше, и он тянет время. Вот новая тактика Путина. Все говорили, если он затянет войну, это будет играть против него. Я сам об этом говорю. Но, похоже, Путин пришел к выводу, что время играет на него. Санкции не действуют так, как хотелось. Это показывает, что рыночная экономика невероятно живуча. Она вообще выживает в любых условиях, в отличие от социалистической, он тянет время, и, возможно, он ожидает выборов Трампа. Тогда Трамп с очень большой степенью вероятности прекращает в прежних количествах поставлять военную и материальную помощь Украине. И вот тогда происходит то, о чем прямо задавали вопрос Борису Писториусу, о чем прямо говорил Тимоти Снайдер, что Европа должна пересмотреть самую себя. И Германия прежде всего. То есть вся история послевоенной Европы – это мирное экономическое развитие, в том числе и в Германии, в том числе, значит, знаменитое Wirtschaftswunder, экономическое чудо послевоенное. Вот Германия и все прочие европейские страны, они не оспаривают границы, они экономически развиваются, они превращаются в мощнейшую экономическую силу на континенте, и эта задача полностью выполнена, а Америка держит над ними ядерный зонтик. Повторяю, не дает им ядерное оружие в руки, но держит ядерный зонтик. А Америка может от этой роли в значительной степени уйти. И тогда получается, что роль защитника всей Европы должны выполнять, ну какие в первую очередь две страны? Но самые мощные две страны в Европе – это Франция и Германия. И вот готова ли Германия к этой роли, готовы ли немецкие налогоплательщики платить даже не 2, а 3% от бюджета на Бундесвер и на вооружение – это вопрос. Здесь были многочисленные исследования, и очень интересно, что поставку тяжелого вооружения, вооружения Германии поддерживают не молодые, потому что в России ситуация там против, чем моложе, тем больше шансов, что будет против войны. Здесь наоборот, а пожилые. Те, которые еще помнят времена ГДР, разделенная Германия, угроза Советского Союза и так далее, и так далее. Почему? Потому что молодых своя повестка дня. Вот у меня в городе Аугсбург, столице Швабии, уже, по-моему, третий год, 24/7 и 7/365, то есть круглосуточно на Ратхаус-плац, на главной площади, на Ратушной площади, стоит лагерь экоактивистов. Там палатки натурально. Они там спят, 24 часа проводят. Значит, у них там сколько выбросов там от Китая, сколько выбросов от России. Мои гнусные вопросы. Ну, так езжайте к Путину на Красную площадь с вашим лагерем, если у него столько выбросов. Они не реагируют. Но это их проблема. Вот так я-то к тому, что 24 часа в сутки за поставки, за вооружение Германии, молодые в Германии голосовать там собственными телами, собственными судьбами не готовы. А за экологию – да. Здесь есть, извините, я чуть-чуть уйду в сторону, но, Марк, ваша задача – лошадь направить в стойло после того, как она пощипит свежую травку собственного красноречия и самобичевание, скажем так.
Давайте, щиплите.
Щиплю, да. Здесь есть такая группа, экстремистская экологическая группа, она называется «Letzte Generation», «Последнее поколение». Значит, эти люди приклеивают себя к проезжей части, то есть перекрывая натурально скоростные автомагистрали. Они себя приклеивают. И я там читал массу репортажей, как там полиция их при помощи там горячей воды, и я уж сейчас не помню чего, отмывает их от и масла, отклеивает их. Они один раз нарядились рабочими отбойными молотками, вдребезги разнесли все подъездные пути к Министерству транспорта в Берлине. Они спилили верхушку елки у Бранденбургских ворот под Рождество. Последние они просто бетоном стали заливать дороги, то есть создавая такие непреодолимые преграды. Вот сейчас начался первый суд. Сегодня начинается такой, где человек-тюряга вообще уже светит серьезный. Вообще против них огромное количество дел возбуждено. Но люди на это идут. То есть это молодые. В основном это, конечно, молодые. То есть вот что такое экологическая повестка для молодых немцев. Угроза Путина – это для них некая абстракция. Поэтому, поскольку Олаф Шольц, Борис Писториус, они вынуждены думать, социал-демократы оба, однопартийцы, они вынуждены думать о своих избирателях, потому что их могут прокатить на следующих выборах, и все, то они не могут не смотреть на умонастроение. Это не Путин, который, как скажет, значит, он знак подаст и все хлопочут. Нет, в Германии этого абсолютно и близко нет. Так вот, возвращаясь к нашей теме и к трем сценариям, вот такой вот сценарий: Путин побеждает, потому что Трамп перестает помогать Украине. Сценарий номер два. А Европа вот, ну, не может быстро взять на себя такую роль зонтика над ядерного, в том числе, над континентом. И третий сценарий – это то, что все чаще говорят, частично замороженный конфликт, две Кореи, а в правительстве США есть такое выражение, ходит, превратить Россию в дикобраза. То есть нужно вооружить, сделать так, чтобы Путин не мог дотронуться до Украины. Но конфликт по какой-то линии, он будет очень долгое время тлеть. У нас будет передышка, но и у Путина будет передышка. И плюс Европа должна знать, что у нее на границе такой Гитлер живет вот постоянно. И эта опасность постоянно будет существовать. Это новая гонка вооружений, несомненно, с выходом, скорее всего, в космос. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот три таких сценария. И сейчас меня возненавидят в Украине. Но, ребят, я транслирую то, что есть здесь. Максимум моего греха может существовать в том, что моя там оптика искривлена. Но вот какая есть, такая есть. И вот то, что я чувствую там по умолчаниям, по замечаниям, по всему, вот в Германии, ну, это не консенсус. Я очень пытаюсь подобрать слова. Но, в общем, все больше людей склоняется к третьему сценарию. Вот не к победе Украины, то есть к границе 91-го года, хотя все понимают, что это исторически справедливо.
То Боже есть, навеки замороженная война вдоль замороженная этой колоссальной война. Линии фронта.
Да, замороженная война. Плюс здесь есть еще масса всяких тонких вопросов. Есть история Финляндии, да, которая как поступила с Южной Карелией? Она полностью на 100% эвакуировала всех финнов с территории Южной Карелии, вплоть до города Випури, то есть до Выборга. Вот полностью всех оттуда эвакуировала. Всю эту территорию, самую лакомую, лучшие плодородные земли, она отдала Сталину, потому что не могла отдать. Значит, Маннергейм отправил делегацию в Москву, подписали мирное соглашение. И что? И Финляндия не перестала быть Финляндией. И превратилась в итоге, а потом она второй раз эту территорию отвоевала и потеряла. Она платила огромные репарации. И как Вилли Хаапасала мне сказал, ну, Вилли Хаапасала, который играл великолепно в особенностях национальной охоты. Да, вот
я думаю, в России его помню.
Конечно. Вилли, которого любят в России звать Вилли Хватайсала. Ну, теперь, наверное, уже не зовут. Из-за сала, конечно. А вот он мне сказал, что... Я говорю, Вилли, но это же было несправедливо. Там контрибуции, репарации. Маннергейм ездил в санях после войны, потому что бензин забирал Советский Союз, весь произведенный в Финляндии. И Маннергейм велел весь бензин отдать на посевную, там, на пахотные какие-то работы в полях. И Вильна мне сказал, ты понимаешь, но вот в итоге эти репарации превратили финнов из нации сельских алкоголиков в интеллектуальную нацию, которую создала Nokia и очень хорошую промышленность. Вот какая штука. И, соответственно, возникает вопрос, имеет ли смысл, повторяю, не ненавидьте меня, я вам транслирую то, о чем идут тихие, но постоянные разговоры здесь. Значит, вы защищаете Родину, что такое для вас Родина? У финнов тоже была Родина, которую, как все, кто жил в Питере, а я там в Питере провел 30 лет своей жизни, значит, мы знаем, как финны любят свою Родину, особенно после Саунасов на берегу озера, да, вот, любви к родине у финнов не отнять, патриотизма не занимать. Но вопрос, что такое родина? Это территория, за которую нужно положить огромное количество людей. То есть что это? Из Украины, Украина сегодня располовинена. 17 миллионов беженцев, даже если часть вернулась. Сотни тысяч убитых и раненых. Разрушенные, полностью разнесенные вдребезги города.
И вот, Дмитрий, а давайте не будем раскрывать этот вопрос. Пусть он останется таким. Ну, потому хорошо. Что в конечном итоге украинцы должны сами для себя решить, что такое для них Родина и в какой форме они должны и хотят ее защищать. У нас середина часа, поэтому я напомню, что нам нужно помогать и что мы существуем только благодаря тому, что вы это делаете. В том числе и эта программа тоже выходит в эфир благодаря вашей помощи. Каким образом вы можете нам помочь, смотрите в описании программы. И для нас не существует маленькой суммы, поэтому сколько вы считаете нужным потратить на газету или журнал, столько же вы можете отправить и нам, потому что мы гораздо лучше. Дмитрий, и мы все крутимся вокруг вот годовщины, мы не можем вокруг нее не крутиться, поэтому у меня еще один вопрос к вам, ну, собственно, мы его проанонсировали, что я вам его задам. Вот это вот все связанное с концертом и попытки поставить в строй тех, кто уже давно ушел из жизни, в частности, Цоя и Акуджаву переосмыслить как исполнителей, поддерживающих все то, что делает российское правительство. Это почему?
Это трупоотсос, Марк. Трупоотсос – это термин из романа Виктора Пелевина, который называется «Ти». «Ти» – латинская с маленькой буквы. Вот там есть термин такой гениальный – трупоотсос. Вот этим путинская команда примерно и занимается. Дело вот в чем. Что такое Путин? Путин – это поколение стариков, отсюда брежневская эстетика, и полное отсутствие идеологии. Полное отсутствие идеологии – это очень удобно, поскольку перед целью войны можно избрать абсолютно любую. Идеология не мешает, да, ее нет, она отсутствует. Но она имеет оборотную сторону. И эта оборотная сторона отсутствия идеологии состоит в том, что нечему воодушевлять молодых. То есть нацистская идеология или советская идеология коммунистическая, обе человеконенавистнические абсолютно, обе чудовищные, кошмарные, они воодушевляли огромное количество людей. Там писателей, поэтов, художников, театр, кино и так далее, и так далее. Но Лени Рифеншталь не сняла бы свои фильмы, если бы она не была воодушевлена идеологией национал-социализма. В Советском Союзе, откуда уехали все старые писатели, не появилась бы такой плеяда молодых писателей от Ильфа Петрова до Катаева, Зощенко и Олеши, которые были этим всем воодушевлены. И вот это вот поднимало. Помните, как Юрий Живаго, в «Докторе Живаго» говорит, какая смелая, какая отчаянная хирургия. Взять разом и отсечь все то, что там было гангреной. Вот это, конечно, очень многих воодушевляло. У Путина этого нет. И поэтому с Путиным рядом нет ни одного поэта, ни одного писателя, а есть те, кто есть. И мне говорят, ну а вот появился шаман. Вы знаете, Марк, я вчера не только Гитлера читал выступление, повторю, 11 декабря в Рейхстаге 41 года, но я послушал певца-шамана. Выяснилось это близко, то есть по степени воздействия на меня. Я выл после этого волком, выгрызя бюрократизм в самом себе, просто в баварское, затянутое облаками небо, безлунное. Ведь шаман, я-то думал, ну, мальчик в дредах, такой смазливенький, симпатичненький. Значит, я думал, он что-то такое устроит, ну, хотя бы как Тимати. А он, вот это какая-то песня, «Высь, вверх, подпрыгнем, подскачем», не помню, что-то такое. Это же Владимирский Централ. То есть ему осталось рвануть на себя рубашку и сказать: «Разведеночки, дорогие вы мои, Стас Михайлов с вами». Это вообще, блин, что такое? То есть понимаете, что просто понять, в чем разница вот поднимающей или опускающей силы. Я тут сходил, приезжала, сейчас дают большой тур по миру, и приезжала в Аугсбург, украинская фрик-кабаре Duck Daughters Band. Я на нее пошел. Значит, я не могу сказать, мягко говоря, мне понравилась музыка или там видеоряд, он такой очень агитационный и примитивный, но тема войны и смерти – это вообще тема, с которой жутко тяжело работать, чтобы это не выглядело агиткой. Но это были девочки в рваных колготках, там в черных пачках, с белеными лицами, там два контрабаса, виолончель, скрипка, перкуссия. Ну, это другое. То есть это не шаман, изображающий Стаса Михайлова 2, или кто там поет Владимирский централ. Причем в тюремном шансоне там еще что-то есть. Там всегда есть славный Байкал, славное священное озеро, древний Байкал, славный корабль «Амулевая бочка». Там песни каторжников такие, да, протяжные с элементами отчаяния. В общем, русские народные. Вот. Но девочки, у них не получилось. Ну, хорошо, это мое восприятие. Но это была попытка освоить другую эстетику. Вот то, что я видел в Лужниках на стадионе, это, значит, мои мысли, мои скакуны. Это, значит, вечно юный Газманов, который будет скакать на своих скакунах, то есть на отсутствующем будет скакать, на палочке, на которой даже лошади деревянные нет. Там, кстати, какими-то палочками разбрасывают. Значит, Димка Харатьян. Я с Димой когда-то работал. Это очень трогательный мальчик с огромными проблемами, несостоявшийся актер, да, который все время ищет режиссера и все время жалуется, что великие режиссеры ему не помогут. И который... Ну, я несколько раз разочаровывался в людях. У меня было такое разочарование от Расторгуева, от Третьяка и от Димы Харатьяна. Потому что это люди абсолютно не самостоятельные. Это абсолютно ведомые. Коля Расторгуев, он все время ищет своего менеджера, что сказать, как ответить. Он выглядит таким мачо, а на самом деле он ребенок на помочах, которого будет. Харатьян такой же, несостоявшийся актер, повторяю, человек с очень большой жизненной трагедией. Вот, но то, что они там творили, то есть это, я бы не удивился, если бы Харатьян там взял, там, когда уйдем со школьного двора. Ребята, это эстетика 50-летней давности. А вы ее все эксплуатируете. Понимаете, Марк, не может быть новых идей без новой эстетики. Новые мысли требуют новой упаковки, в том числе новой формы, новой эстетики. И поэтому, когда вы видите вот эти... это же брежневский, нужно еще это время гудит, бам! И чтобы вышел, я уже забыл, кто там выходил, Лещенко, Антонов все-таки до этого не опускался. Кто пел?
Возможно.
Был такой тип, он вышел в костюме тройки, в белом такой. Значит, выхожу я весь в белом. Нет, не Явлинский, не думайте. И запел «Товарищ генеральный секретарь». Явлинский, конечно, пропел эту арию фрагментами потом много раз, вот, но все-таки не настолько публично обморался. Это концерт перед депутатами там, вот, исторического 24-го, 25-го и хрен знает какого съезда КПСС, и депутаты бурными аплодисментами встретили. Вот что это такое. Вот это ужас. И поскольку у них нет ничего нового, повторяем, приходится выкапывать старые трупы. Им приходится выкапывать трупы и делая вид, что они не смотрели фильм «Асса», который кончается, помните, чем? Значит, там такая тетка с шиньоном, завклуба, говорит, мальчики, тут у вас там все там. Я уж не помню, что она говорит, но, в общем, что-то такое правоохранительное. И так Цой мимо нее проходит с гитарой. Перемен требует наши сердца. Потому что эти тетки, они же убогие все до предела. Вы знаете, я тут просто собираюсь, Черняков поставил «Войну и мир» в Баварской опере, я собираюсь ехать, и что-то я решил зайти на сайт Чувашской оперы, потому что там здание напоминает такой дворец Саурона, значит, и смесь элеватора с дворцом Сауроном Чувашской оперы. Думаю, может, здание что-то там такое необычное внутри. И там идет «Сурский рубеж» Ивановой Блиновой, кандидата, блин, искусствоведения из Петербурга. И я послушал эту Блинову Иванову, минуты на три меня хватило. Это шаман. Это вообще, блин, что такое? И там питерские артисты чесом занимаются в Чувашии. Иванова, Блинова, тетка старая, дура в шинью... Ой, извините, Марк срывается, я прошу прощения. Но вот она, это Иванова, Блинова, без грима могла бы играть в «Ассе-2» заведующую клубом. Потому что это позор. Нельзя такую музыку писать, нельзя так это ставить, это чудовищно. Это «Светлый ручей», да, значит, который в Большом театре поставили. Вот что-то такое. Это ужас тихий. И поэтому, повторяю, они будут откапывать трупы, они будут откапывать кого угодно, Бернесы хотят ли русские войны, они будут откапывать там старые фильмы, потому что у них нет ничего своего, это все умерло. Это, знаете, это есть такой рассказ Достоевского, очень хороший, «Бабок». «Бабок» – это неупокоившийся покойник. Он говорит «ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба». И потом Андрей Секацкий написал замечательное философское эссе, Секацкий философ, конечно, Александр, конечно, Секацкий. Оно называется «О смертности смерть», о том, что не все, что речь, что смерть зря нам представляется речкой Стикс с гранитными, как у Невы, берегами. На самом деле это широкая заболоченная дельта, где шансов задохнуться в неглубокой вонючей луже, запнувшись о там корень дерева, значит, гораздо больше, чем добраться до лодки с Хароном. Вот вся Путина и его комарилия – это вот такие неупокоившиеся покойники. Они давным-давно упали вот в эту заболоченную дельту той реки, которая давным-давно утекла. Вот кто они такие, вот что такое это концерт, вот откуда это ужас, вот почему Путин этот бабок, на каждый бабок не накинешь лобок или наоборот, да, он все время, он настолько полумертвый, что, обратите внимание, его выступление, там самая яркая часть – это гендерно-нейтральный бог, который его удивляет. Ведь Путин же мыслит так, это не бог создал меня, людей по образу и подобию, это Бог должен быть по моему образу и подобию, значит, тестикулы, семявыводящие протоки, мошонка.
Дмитрий, а давайте мы сейчас проанонсируем.
Мошонка, Марк, вы меня грубо оборвали, это цензура.
Нет, это опоздание, я начал чуть раньше. Значит, что я хочу сейчас предложить? Во-первых, конечно, слушателям ставить нам лайки. Слушатели, давайте вы там не халтурите тоже. Ваша задача здесь нас поддерживать, поэтому... Ставьте лайки и делитесь программой, обсуждайте то, что слышите и то, что видите. Ну и, конечно, помогайте нам, как это сделать, смотрите в описании программы. А во-вторых, все-таки вот это вот гендерно-нейтральный бог, давайте к нему вернемся чуть-чуть позже, потому что о духовности хотелось бы отдельный блок еще и посвятить. А сейчас еще раз к началу, у нас такая небольшая чехарда, но на самом деле мы крутимся все время вокруг одной и той же годовщины, которой сегодня все на свете посвящено. Это часть с разоблачением мифов. И хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот эту вот фразу как раз из обращения Путина, которого вы сегодня уже несколько раз процитировали. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить.
Так, уже все или там что-нибудь у нас бум-бум, должно звяк-звяк, нет?
Не-не-не, никаких звяк-звяков. Давайте сэкономим на это.
Да, Марк, но смотри, я уже сказал, что тут ничего нового нет. Не было такой мелкой африканской страны, которая, собственно, казнократство и бедность не объясняла проклятым Западом. Наверное, не все знают, что когда Гитлер обвинял там Америку, он обвинял еще и Запад. То есть Гитлер не относил Германию к Западу. Она в его системе мыслей. Запад был враг, с которым следовало бороться. Но здесь вот этот враг, который должен нападать, это дальше идея начинает там принимать нынешнего Куртаса, что, оказывается, блокадой Ленинграда занимался весь коллективный Запад. Значит, я подпрыгиваю, как-то оккупированное государство может вообще быть на стороне Гитлера. А ну, тогда следует сказать, что с Советским Союзом боролись русские. Потому что, а как же армия Власова? Она, правда, в блокаде Ленинграда не принимала участие, но воевала против советской власти, воевала. Вот. Так что, когда воюют насильно согнанные с оккупированных территорий, это не значит, что это союзники Гитлера, это значит подневольные, это значит рабы с оккупированных территорий. Сказать, изучайте историю Второй мировой войны, а не нужно читать кремлевские методички. Вот это первая вещь. Во-вторых, по поводу Запада. То есть, понимаете, вот, что, просто у меня картинка этого Запада сейчас за окном. Что такое Бундесвер? Это 265 тысяч солдат, расквартированных по казармам, которые не были, когда говорят, что вот мы напали, это, кстати, абсолютно гитлеровская идея, когда он объяснял нападение на Польшу, что это была контратака и контрнаступление, что иначе напали бы на нас, и даже это не провокация на радиостанции в Гляйвице, подстроенная СС, это вообще была общая идея, что там пресса, там какой-нибудь Фелькишер Беобахтер, он регулярно писал о том, что вот как поляки объявили мобилизацию, они ее действительно объявили, как они собираются напасть на Германию, как скоро будет бомбить наши немецкие земли польские самолеты и так далее, и так далее, и так далее. Это вот точно такое же путинско-геббельсовское вранье. Один к одному. Разницы здесь никакой нет. Но дело в том, что никто не сдвигал войска границы с Россией. Как вы себе представляете? Вообще посмотрите на карту. То есть это нужно было куда-то эти войска сдвинуть. Путин границы с Украиной передвинул примерно 250 тысяч человек. Я боюсь тут ошибиться в военных терминах, в каком они там были в боевом порядке и так далее, и так далее. Но вот почему разведка предупреждала Зеленского нападения. Они там были размещены, штабы были пододвинуты и так далее. Какой Запад? Вот здесь как и 265 тысяч и плюс, по-моему, 30 тысяч натовских солдат, которые тоже все на своих базах сидят. Ни один солдат не был сдвинут к российской границе. Ни в Финляндии, ни в Норвегии, ни в Украине, ни в странах Балтии. Никто абсолютно. Там не было перемещения никаких войск. Как можно было нападать на Россию? И второе, самое главное, ну как вообще можно напасть на страну, обладающую ядерным оружием? Это, кстати, аргумент тех, которые считают, значит, партия третьего сценария «Заморозить войну». Потому что идея Зеленского в чем? Что Украина воюет за вас, Украина воюет за Запад. А ему говорят, нет, Украина воюет за свою свободу, но это не значит, что она воюет за Запад. Почему? Да потому что кто же осмелится напасть на страны-участницы НАТО, да еще обладающие ядерным оружием? Тут такой вот, опять-таки повторяю, это не мой аргумент. Я просто передаю аргументы, которые существуют в общественной дискуссии на Западе и вообще и на Западе в частности. Так вот, никакого перемещения войск не было. Это раз. Но самое главное, любой человек, который живет, не туристам даже приезжает, да и туристам видно. Повторяю, идея Запада – это мирное существование на условиях нерушимости границ, как бы они ни были проведены. Но не требует отдать Германия назад Эльзас. Ну, Страсбург – это французский город, мы это прекрасно совершенно знаем, хотя, ну, господи, он выглядит как абсолютно немецкий. Но мне было смешно очень, я ехал вообще чуть не на дрезине вот по французскому Эльзасу. Ну, там очередной Deutsche Bahn отменил поезда. У нас был поезд, состоящий из одного вагона. В Германии запросто. В поезде может быть один вагон, а вот в трамвае может быть 10 вагонов, как, например, в Эрфурте, в столице Тюрингии. Такие сдвоенные вагоны. У меня вот тут 7 вагонов обычно в трамвае. Но неважно. Вот. И там были одни немецкие названия. И Германия не будет это возвращать. Ну, не будет абсолютно, потому что, ну все. Все эти... И Калининград, да боже упаси. Тем более, даже думать упаси. Тут были какие-то люди, питавшие теплые чувства к Кёнигсбергу. Когда границы открылись, они съездили в Калининград, пришли в ужас от того, что там увидели. Я тоже пришел в ужас от того, что там увидел. Минус университет, как раз студенты и преподы Калининградского университета мне очень понравились. Там с ними было действительно интересно. Вообще-то ужас, нафиг он нужен Германии? Да боже упаси. Это как Порошенко, который тут признался, что он, оказывается, предлагал Путину мир на условиях, что Путин заберет Донбасс. А Путин говорит: боже упаси, не надо, не надо, не надо. Путину было оставить важно открытую рану и сыпать на нее на соль. А Порошенко понимал, что это гири такие вообще на ногах страны. То есть вот Европа, мы признали нерушимость послевоенных границ, и мы экономически развиваемся. Всего 27 стран, у которых тут есть периодически проблемы, довольно там всякое жесткое обсуждение, непонятки и так далее, и так далее. Значит, что вот Франция член Евросоюза и должна варить сыры из пастеризованного молока, а французы скажут, что мы скорее, значит, своим вонючим сыром завалим все ваши страны, чем перейдем к пастеризованному молоку. Но это вот такие вот споры, понимаете? Здесь мирное развитие, здесь ну, настолько все уютно, мирно, тихо, что куча мест, где здесь есть дома, я их знаю, где не закрывают двери в подъезде. Ну, не закрывают. Подъезд, дверь всегда закрыта. Да? Ну, там тоже там звонок, дзинь-дзинь. Там кто это? Даст пакет. Значит, пакет вам пришел. Ну, хорошо. Уж не помню, даст я пакет. Нет, все время ловит на том, что Губин плохо знает немецкий, но пытается его использовать. Гораздо хуже было бы, если бы я его не пытался использовать, дорогие мои. Радуйтесь за меня. В борьбе обретешь ты право свое.
Вот, давайте вот мы сейчас пройдем дальше. Почему? Потому что, во-первых, мне все более и более совестно, что я вас прервал тогда, но...
На слове «мошонка», Марк, что... на слове «мошонка» вы меня прервали.
Я настаиваю, что сделал это раньше. Значит, я подведу черту под тем, что прозвучало. То есть мы должны были разоблачить, мы разоблачили. Они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Во-первых, не развязали. Во-вторых, для того, чтобы остановить войну, силу, как правило, использовать невозможно. Для этого используют переговоры. Силой можно остановить войну только тогда, когда ты похоронишь противника.
Ну, а да. Противник не... Вторая мировая война была силой остановлена, Марк?
Да, но она была остановлена тотальным разгромом, а на Украине до тотального разгрома далеко. Особый путь России, мы, опять же, на него уже сегодня заходили. И вы уже даже перечисляли авторов, которых нужно по этому поводу читать. Но все-таки, да, возвращаемся к Мошонке, потому что я вообще не понимаю, какая разница Путину или кому бы то ни было еще, какого пола бог.
Ну, дело вот в чем. Здесь мы, наверное, переходим плавно к книгам. Значит, все на это обратили внимание. То есть, а что, бог должен быть по образу и подобию Путина? То есть, он на Сикстинской капелле бог, который вот в Адама вдувает жизненную силу, изображен. Но это как утверждать, что ангел – это мальчик или что ангел – это девочка. Ангел – это бесполое существо. То, что изображали в виде мальчика, но потому что голую девочку нельзя было изображать. Потом появился интерес к телу как таковому, и тот, кто читал «Страдающее средневековье», то, значит, знает, с какой-то стати Дева Мария держит Иисуса за письку, там, дотрагивается до него. Это не значит, что перед нами испорченная педофилией женщина. Нет, она как раз показывает, что это Бога-человек. Вот стало важно вторую часть показать, что это человек, такой же, как мы. Посмотрите, вот Иисус, мой сын, он мальчик, так же, как и все остальные. Но вот у Путина, значит, он был же там несколькими вещами потрясен. Он нам еще и лекцию по религии прочитал, что гендерно-нейтральный бог. Бог гендерно-нейтрален. То есть, ну а как? Он же создал мужчин и женщин по образу и подобию своему. Я сейчас приведу цитату из Бердяева, который вообще считает, что бог бисексуален. Но по-другому просто никак не выходит. Это первое. И второе, он не понимает, что на самом деле все развивается. И проблема сегодняшней русской православной церкви не в том, что она стала придатком государства и часть жуткой, отвратительной государственной машины, а еще недавно она была преследуемым заморышем, а в том, что она оказалась от осмысления современности. Вот как Путин отказывается, он отворачивается от современности, его нет в современности, он мечтал бы вернуть индустриальный век, он мечтал бы вернуться на век назад, переписать историю, переиграть все битвы и так далее, и так далее. Вот Русская Православная Церковь, ее гигантский грех в том, что она отказывается смотреть на реалии. На реалии гендер, потому что раньше считали, что да, есть мужчины, есть женщины. А век назад в Россию пришла, как писал Саша Черный, пришла проблема пола. Румяная фифела и ржет на веселе. И вот тогда, как ни странно, русская православная философская мысль, она задумалась над этой проблемой. Я сегодня хотел о нескольких книгах поговорить, у нас же ведь есть еще немножечко время. Это книжка Василия Розанова «Люди лунного света». Путин ее, естественно, не читал. И это сборник Николая Бердяева «Эрос и личность. Философия пола и любви». Вот тогда уже стало понятно, что с полом все не так просто, что мы делимся только на мужчин и женщин. И Розанов в «Людях лунного света» писал, что всякий творит совокупление по своему образу и подобию. То есть довольно смелая вообще трактовка Ветхого Завета, решительно не повторяя никого и совершенно не обязанный никому вторить, как в почерке, так и в чертах лица. То есть в своей половой жизни мы все разные, и мы не должны следовать единому шаблону. Что это абсолютно ненормально. Это написал тот самый Розанов, по поводу которого Бердяев заметил, значит, Бердяев заметил, что Россия – это баба, в ней всегда есть нечто бабское, заметил, таков и Розанов, великая русская баба. Вот это очень точное замечание по поводу Розанова. Розанов – это великая русская баба со всхлипами, с истериками, с переменной точки зрения, но с очень большой наблюдательностью и готовностью заниматься всем разом, поскольку ты на хозяйстве. И вот так начала русская философская мысль. Православная, повторяю, православная русская философская мысль.
Да. Интересно, что тех, кого вы цитируете, это все люди, которые в совершенно православной традиции мысли.
Ну, 100%. 100%.
То есть не потрясователи, не западные.
Они стали осмыслять эту проблему, в том числе и проблему третьего пола. Конечно, то, что появился уже Михаил Кузьмин, значит, потому что были там Сергей Александрович, взорванный великий князь, открытый совершенно гомосексуал, стали говорить тогда только о гомосексуалах. Не было еще слова там лесбиянка, не было слова, конечно, никакого гей, даже не было слова гомосексуал. Там мы говорили о трибадах у Розанова там, и так далее, и так далее.
А вообще-то на самом деле на совершенно простонародном уровне женщин, которые проявляли бисексуальные наклонности, звали двуснас. Вот да, это понятно, вот совершенно
нормально. Но об этом стали, то есть стали пытаться осмысливать, что это такое с точки зрения православного взгляда на эти вещи. И вот Бердяев, он написал совершенно гениально. Вот я очень советую этот сборник, я очень люблю «Эрос и личность», «Философия пола и любви», под заголовок у него. И вот он пишет: «Так называемые противоестественные формы любви и полового соединения, приводящие к негодованию ограниченных моралистов», это так дынкс, за 100 лет по морде Путину уже дал, «с высшей точки зрения нисколько не хуже, а иногда даже лучше так называемого естественного соединения. Ведь с религиозной точки зрения, да и с философской, вся природа противоестественна, ненормальна, испорчена. И послушание природе и ее законам необходимости не есть мерило добра. Я не знаю, что такое нормальное, естественное половое слияние, и утверждаю, что никто этого не знает. Гигиена – очень полезная вещь, но в ней нельзя искать критериев добра и красоты. Естественных норм нет. Нормы всегда сверхъестественны. Мистическая любовь всегда покажется этому миру противоестественной». Вот о чем говорит Бердяев. О том, что любая культура, в том числе и культура сексуальной жизни, культура любви, да, это отдельный долгий разговор, как эта культура развивалась, она противоестественна. Культура – это преодоление естественности в человеке. Вот чего не понимает абсолютно Путин и что очень хорошо понимал Бердяев. И дальше, цитируя Бердяева, мировая дифференциация...
Юрий, подождите секундочку. Вот я не хочу вас останавливать, поэтому меня мы сейчас сделаем небольшую паузу для приложения и продолжим в нашем канале на Ютубе. Это Дмитрий Губин, Губин он Air. И я напомню, что сегодня эта программа выходит в черно-белом варианте, так же, как и остальные программы на Эхе, в знак поддержки и траура по поводу событий, которые начались год назад. Полминуты паузы. Я думаю, времени было дано достаточно. Я напомню еще раз, что нам нужны ваши лайки, нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, проходите в описании программы и смотрите, каким образом вы можете нам помочь, потому что мы существуем только благодаря тому, что вы делаете эту программу вместе с нами. Там самые простые способы, включая просто положить деньги по номеру телефона. Какие деньги, абсолютно не важно. Для нас не существует слишком маленьких сумм, потому что с миру по нитке, голому рубаха, существует такая хорошая мудрость. Сколько вы считаете нужным потратить на утреннюю газету или журнал, столько же отправляйте и нам. И с вашей помощью мы продолжим рассказывать вам о том, как обстоят дела на самом деле, в том числе и в программе «В глубину НР». Дмитрий, еще одна цитата Бердяева, вот как раз то место, на котором я вас остановил, я не хотел бы, чтобы вы прерывали это рассуждение, потому что оно очень важное, много говоря о духовности, мы часто ничего в это не вкладываем, а содержание есть, но мы его просто не знаем.
Ну, мне трудно спорить с неконкретно сформулированными мыслями, тем более с ними соглашаться. Но я продолжу просто Бердяев. То есть стоит вопрос, да, почему существует то, что не приводит к рождению детей, и как православие должно к этому относиться. Повторяю, проблема, которая была поставлена перед православной мыслью более 100 лет назад. Если там кто-то недавно подключился, я призову не только подписываться на мой YouTube-канал, который называется так же, как эта программа, «Губин он Air». Там, кстати, есть плейлист, который называется «5 книг о» и «о нонфикшн». И вот там у меня есть такое видео снято «5 книг о гомосексуальности». Потому что если существует явление, и даже если оно вас никак не касается, но о нем все говорят, то нужно хотя бы поинтересоваться, что это такое, почему это существует. Повторяю, в том числе и в православном смысле, какой может быть поворот. И вот что дальше, я продолжаю цитировать Бердяева из «Эроса и личности». «Мировая дифференциация на мужское и женское не в силах окончательно изничтожить коренную исконную бисексуальность, андрогеничность человека, то есть образ и подобие Божие в человеке. Путин, Где-то было во время уроков закона Божьего. Почему не читал Бердяева под партой? «Ибо поистине не мужчина и не женщина есть образ и подобие Божие, а лишь андрогин, дева-юноша, целостный бисексуальный человек». То есть Бог бисексуал, он даже не гендерно-нейтральный, а он бисексуальный по Николаю Бердяеву. А думаю, с Бердяевым, какому-нибудь Путину, спорить будет все-таки слабо. Вот как стоял вопрос в православном взгляде на эту проблему, повторяю, больше века назад. А уж то, что одобряются однополые браки, ну это здорово. Это значит, семейные ценности в ходу теперь не только у протестантов, но и у католиков. И если вы хотите понять, почему так можно, вот третья книжка, которую я рекомендую после Василия Розанова и Николая Бердяева, это книжка современная. Я думаю, ее еще уже убрали из всех магазинов, а я покупал то ли в Фаланстере, то ли во «Все свободны» в книжном магазине, в каком-то маленьком книжном магазине, не то в Москве и Питере. Это сборник под редактурой Валерия Сазаева. Насколько я могу понять, это такой гей-активист петербургский. Не знаю, где он сейчас, в России, за границей. Ничего о нем в последнее время не слышал. Этот сборник называется «Гомосексуальность и христианство в 21 веке». И вопрос, который ставится в этой книге, он очень простой. Как быть, если гей – это христианин, а христианин – это гей? Такое может быть? Ну да, такими рождаются. То есть вот есть люди, которые рождаются, для них брокколи, она горькая. У них такая система вкусовая. И ты их можешь, конечно, заставить есть брокколи, но от этого она вкусна. Я обожаю горькой брокколи, не считаю. Но это не значит, что нет людей, для которых брокколи является горькой. И их ты никак совершенно не переделаешь. Или я, например, ненавижу компот из сухофруктов. Я его всегда ненавидел. Не понимаю, как эту дрянь, вот эту слизкую, ее можно есть. Но я знаю, что большинство там в детском саду пили этот компот из сухофруктов с огромным удовольствием. И я им всю вот эту дрянь, от которой меня тошнило, отдавал. Меня не переделать, я такой.
А еще они есть тоже... партия по поводу желтков и белков яйца.
Да, по поводу на квасе или на кефире.
Да.
Как мы знаем. Вот, ну вот что поделаешь. И Сазоев, объясняя, что вообще происходит в современном христианском взгляде на эту проблему, он объясняет 6 репрезентативных точек зрения, их даже перечислил. Первое – это мерзость. Ну, то есть ты не можешь быть христианином, мы тебе в этом отказываем, в причастии и так далее. Второе – ожидается изменение твоего сексуального поведения. Третье – ожидается целибат и воздержание. Четвертое – это пасторское согласование по то, что в православии называется, я не знаю, как правильно ставить ударение, наверное, экономия, то есть снисхождение ради практической пользы. Пятое – это утверждение равенства, и шестое – освобождение, квир-богословие так называемое. Собственно, да, если вы придете там в массу протестантских церквей, теперь, слава богу, надеюсь, и в католические, да, вы увидите, что вот женщина может быть священником. Я одну из самых красивых вообще процедур, которую в своей жизни видел в Германии. Это было крещение. И священником была женщина, то есть, ну, протестанты. Германию сейчас называют католической страной. Это не так, здесь католиков, протестантов примерно поровну. А вместе они составляют меньшую часть населения. То есть большинство Германии себя ни с какой церковью, по крайней мере, официально не связывает, если брать христианские церкви. Это была крестили ребенка купель. Это было в Альпах. В предгорьях Альп, то есть заснеженные Альпы, весна цвели яблони. И вот в яблоневом саду падали вот эти лепестки, и женщина играла на кларнете. Вот она играла на кларнете, вот на этом крещении, она была священником. Это было безумно красиво, там было очень мало народа. А мы спускались сверху с Вандернга, с трекинга в горах, да, и вот это видели, это было так красиво, это было так безумно потрясающе. Священником была женщина, ну и что? И что? Какая разница? Да, и почему гей не может быть христианином, а христианин не может быть геем? Что-то меняет. Все эти ссылки на священное писание и так далее. Ну что ж, одни-то мы берем, а на другие мы не смотрим. Потому что если бы мы смотрели на Священное Писание, то все православные должны были быть обрезанными, поскольку это было Богом заповедано мужчинам. Ну и где же у Путина обрезание? Пусть продемонстрирует тогда. Если уж он такой вообще начетчик. И так далее. Вот что ужасно, Марк. Я, честно говоря, в квир-богословии абсолютно не силен. Я просто хочу сказать одну простую вещь. Как справедливо сказал Пастернак, Библия – это записная книжка человечества. Один в этой записной книжке человечества слово из трех букв нацарапал на стене. Значит, а другой – умную мысль. Библия действительно записная книжка. Только и всего. Там все отмечались. Это не значит, что каждое слово нужно теперь там воспринимать как догму в этой записной книжке человечества. Интересно наблюдать за тем, что туда записывали и как это менялось со временем. И люди меняются. Времена меняются. И посмотреть через оптику христианства и через оптику убитого благодаря Русской Православной Церкви православия, потому что оно задушено. Я помню, какой был интерес к православному богословию в 90-е годы, даже в конце 80-х.
О, да.
Как же звали глава общества «Открытое христианство»? Он Константин Иванов. Я бывал у него дома, это было безумно интересно, или там беседовал на всякие там философские темы с Владимиром Иустиновичем Сорокиным, тогдашним директором Ленинградской еще духовной академии. Это было безумно интересное время. И во что это выродилось? В одобрение войны? Вот что противно. И сегодня, то есть, ну кто у нас есть из таких ярких? Отец Тихон Шевкунов, который написал свои чудеса в решете, то есть не святые, святые, глубоко антихристианскую книгу, которая вся сводится к чудесам и к тому, что демоны – это материальные сущности. Ну, то есть это уровень философской мысли, я не знаю, попадья и свиной хрящик примерно. И ничего другого в этой книжке при всем своем желании найти нельзя. И Андрей Кураев, значит, который орет зюгановского уровня глупости, что почему вы от этой церкви не отвяжетесь? Ну, невозможно, она же аж душит вас. Для меня церковь – это мать. Мать нельзя бросать в горе и в беде. Но это как Зюганов со своим. Это землица, это наша мать, поэтому землю нельзя сдавать в аренду. Кто ж мать в аренду сдает? Ну вот, и который выискивает всюду геев и публикует совершенно похабные картинки у себя, там, голых священников у себя в журнале. И эти картинки, с его точки зрения, должны подтвердить, что там только что вот непотребная оргия состоялась. Лучше бы Кураев основал собственную церковь. Лучше бы Кураев перешел в другую церковь, уехал за границу, написал интересную книгу с православным взглядом на те же самые вопросы. Ответил на простой вопрос, как быть человеку, если он родился геем, но при этом он верит в Христа и считает себя православным. Но этого ничего нет. К сожалению, перед русская церковь не прошла то, что прошла церковь Запада, и католическая, и протестантская. Это проблема христианства после Аушвица. Вот когда Германия была разгромлена, и немцы сидели совершенно подавленные вопросом, как такое могли сотворить, стал вопрос о роли и католической, и протестантской церкви в национал-социалистском режиме. И это были там, конкордати, заключенному церкви, то есть унии, которая была заключена с Гитлером, там, с Муссолини, если брать фашистский режим в Италии. И церкви пришлось отвечать на такие вопросы. Как это стало возможным? Почему церковь не смогла это остановить? И та церковь, которую мы имеем сегодня, это немножечко другая церковь. Я не хочу опять, я ни в католическом богословии, ни в протестантском богословии я не специалист. И не хочу залезать на минное поле, да еще и чужое. Но она прошла эту проблему. То есть перед церковью был поставлен этот вопрос. Перед православием не стоял вопрос православия после сталинизма. И этот вопрос придется ставить. Православие после сталинизма и православие после Путина. Как церковь смогла превратиться в ничтожного хлуя при убийце? Каковой сегодня русская православная церковь как структура? Да, как, потому что церковь, я понимаю, что это не люди. Это православные очень отношения, что церковь – это кирпичи намоленные. Да нет. Вот почему, кстати, протестанты с такой легкостью там относится к тому, что бывшая церковь превратилась в пивную. Я был в пабе там, в Фолкстоне, где алтарь там стойка паблистера, этого бармена, да, пабного. Да потому что Бог не там, где кирпичи. Бог там, где люди собираются, верующие в Него. И вот эта вот задушенная православная мысль – это на самом деле безумный упрек православной церкви. Там нет никакой мысли. Там есть один бесконечный труп отца с иконами, вот это бесконечное обрядовое православие. То есть я не нахожу ничего дурного в том, что ты там красишь яйца на Пасху, идешь в церковь, на там два раза в год ты ходишь в церковь, допустим. Да ничего дурного, Господи, это совершенно замечательно. Я великолепно отношусь к Пасхе, к Рождеству. Здорово, что есть такие праздники. Вот. И спокойно отношусь к тому, что там Химмельфарт, Вознесение, празднуется в Германии, это выходной день, в Баварии, по крайней мере. Но здесь есть какая-то мысль за этим. Как должна церковь относиться к преступлениям священников-педофилов? В России же не поднимался этот вопрос. А эти священники есть, а они покрываются. Как относиться к тому, что паства от тебя уходит? Какие преимущества вообще дает тебе то, что ты христианин? Это не только перед христианами, перед еврейской общиной. Ровно у них еще больше это вопрос. Потому что выросший в семье, исповедующей иудаизм, ребенок, он не понимает, зачем ему нужно ходить в синагогу. Это не мои мысли, это мне глава вот иудейской общины в синагоге Аугсбурга, здесь потрясающе красивая синагога, она вот в переходные моменты от Ар-Нуво к Ар-Деко, темно-зеленая с золотым орнаментом, очень красивая. Вот мы об этом тоже говорили. Вот эта проблема, и нужно искать. Если мы оборачиваемся, смотрим на прошлое, как Путин, он не может ничего сказать о будущем, он не может ничего сказать о сегодняшнем дне. У него вот все, исторические границы.
Я как раз вот и думал, что общий итог, который можно сделать из того, что я слышу, заключается в том, что как Путину хотелось бы исторически вернуться в индустриальную эпоху, так и церковь, видимо, тоже хочет вернуться вместе с ним куда-то до Розанова в 19 век, куда-нибудь, даже, может, не в 19, а в 17. Вот. Но только не сегодня, и тем более уж только не завтра.
Похоже, что так.
Знаете, мы исчерпали сегодняшнюю программу, но я хотел бы еще экспромтом попросить вас прокомментировать вот такие вещи, которые тут происходят, буквально пока мы с вами в эфире. У нас развивается история с перепалкой Пригожина со всеми на свете, и, значит, Евгений Пригожин обвинял уже и региональные власти по большому списку, что они не хотят хоронить как следует, по его представлению, наемников из Вагнера. И ему ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сказал, что в ответ на замечание, что в Свердловской области в том числе творится беспредел, он сказал: «Беспредел, Евгений, это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы должны заниматься своим делом. Стряпаете котлеты и варите макароны, а мы в регионе сами разберемся». И уже есть ответ Пригожина. Маленькая цитата. «Теперь заруби себе на носу сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте. До 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами, учителями и коммерсантами». Это вот такая вот лаверды, а попутно еще и цифру назвал Евгений Пригожин, от которой немножечко шевелятся волосы у каждого, кто знаком с сегодняшним юбилеем, годовщиной.
Знаете, я не знаю, что здесь комментировать, Марк. Есть такая книжка, я не как-то разгрыл, Моники Блэк. Простите, что я, как всегда, как Путин про вечные ценности традиционные, так я про книжки. Но, по-моему, лучше следовать моим путем, чем путем Путина. Потому что ничего вечного не бывает. Вечность – это банка с пауками, как заметил Пелевин в Generation P в свое время. И очень точно заметил. Если эту банку позабудет Манька, что же будет с Родиной и с нами? Книжка Моники Блэк «Смерть в Берлине» рассказывает о том, как менялось отношение к смерти. Потому что рано или поздно придется задать вопросом, ради чего погибли эти люди. То есть что мертвые должны быть похоронены, и что над мертвым телом нельзя издеваться, для меня как бы почти аксиома. Потому что я совершенно не понимаю, куда нужно будет засунуть Путина, чтобы потом не нашлись люди, как в фильме «Покаяние», не пришедшие его выковырять хоть из московской стены. Ну, только охрана 24 часа в сутки. Вот, потому что это будет могила негодяя. Впрочем, со Сталиным так и произошло. А вот ради чего они погибли? Я не согласен с теми людьми, которые говорят, вот это... То есть есть такая позиция условно-либеральная. Кто такие вагнеровцы, вот эти тюремные? Это бандит, насильник, убийца, он пошел на войну, его хоронят как героя. Значит, слушайте, в штрафных батальонах во Вторую мировую войну воевали насильники, убийцы, которые, если они погибали, они становились героями. Почему? Они воевали за святое дело. Они воевали за освобождение страны, на которую напал Гитлер, от захватчика. То есть грех может быть смыт, даже самый ужасный. И мы знаем, да, это прощение разбойников, распятым вместе с Христом. Это может произойти. И мы знаем о том, что Савла может превратиться в Павла. Простите уж за затасканный пример. Но здесь-то ужас в другом, что люди, которые совершили грех и преступление, будем считать, что они реально все виновны, и там зря посаженных нет, им предлагают совершить преступление еще худшее, обманывая их, что это как бы спишет их грехи. Вот почему, по сравнению с Пригожиным, цитирую Ахматова, самый смрадный грешник – воплощенная благодать. Это ты сказал грешнику, что ты исправишь, ты будешь прощен, если ты совершишь еще большее преступление. Если б я был хоть сколько-нибудь верующим человеком, если б я был хоть сколько-нибудь христианином в религиозном смысле, я бы именно так к Пригожину относился. И поэтому ответ губернатора мне представляется странным. Похороненные должны быть похоронены. Похоронены даже те, кто были казнены по приговору Нюрнбергского трибунала. Они заслужили крест над собой, потому что они были люди. Я 100 раз говорил, но первая статья Конституции Германии гласит о том, что человеческое достоинство неотчуждаемо. Даже если ты 100 раз насильник, 500 раз убийца и педофил. Даже у Путина есть человеческое достоинство. Путин 100 раз насильник, 500 миллионов раз убийца. Это негодяй. Но у него есть человеческое достоинство. Это значит, что если он попадет в руки правосудия, его нельзя насиловать черенком от швабры, его достоинство вообще нельзя унижать, его нельзя пытать и так далее. У него есть достоинство. У этих людей было человеческое достоинство, они были негодяями, они заслужили право на упокоение своего тела. В этом смысле я, как ни странно, на стороне Пригожина. Вот в этом вопросе. А отвечать на то, почему их не похоронили, тем, что ты лезешь в дела госуправления, ну да. Пригожин сейчас пытается показать свою важность. Пригожин, возможно, станет таким батькой Махно в том случае, если в России вспыхнет, не дай бог, гражданская война. Маловероятный на сегодняшний день, но не исключенный вариант, который до войны был невозможен. Потому что сейчас все делают свои собственные армии. Армия Пригожина частная, ФСО отдельная армия, Нацгвардия отдельная армия, российских железных дорог появляется отдельная армия, какие-то еще там частные армии, сейчас отдельные боевые отряды появляются и так далее, и так далее. Я считаю разумным замечание, что ужас начнется, когда эти люди, у которых не будет страха смерти и желания защищать свою жизнь, они знают, что жизнь копейка, они вернутся назад в Россию после завершения боевых действий с оружием в руках. Вот что я хочу сказать. И почему я упомянул книгу «Смерть в Берлине»? Потому что там вот ставился вопрос, ради чего погибли немцы в Первую мировую войну? Ради чего погибли те, кто погибли в Польше? Ради чего погибли те, кто погибли в Берлине? Вот ответ на этот вопрос, ради чего погибли те люди и как относиться, что должно говорить память о них, которых негодяй. Я абсолютно убежден, что это не война России. В России очень много расизма бытового, очень много бытового шовинизма. Но расизм, шовинизм не обязательно приводит к войне. Война – это практически мистическая религиозная убежденность Путина. Именно Путина, возможно, его ближайшего окружения. Я помню прекрасно, я тут перечитал дневниковые записи первого дня войны, все были в шоке и в ужасе. Никто не верил, никто не хотел, военные в том числе. Это война Путина. И вот придется отвечать, за что погибли те люди, которых убил Путин. На Украине понятно, они защищали свою родину. На Украине понятно, за что погибли там 480 украинских невинных душ детских. То, что мерзавец начал войну. Они его жертвы. Они погибли за то, чтобы больше таких маньяков, как Путин, не было во главе государства. Вот почему погибли эти дети. Любой другой вопрос, близкий к этому, можно дать. Можно понять... Почему погибают, то есть чему мастят украинские жертвы? К тому, чтобы больше никогда не было такой страны, как Россия. И чтобы такой России больше не было. А вот за что погибли те, которые погибли в России? За это же самое? У меня нет ответа на этот вопрос. Но он будет ставиться, я в этом абсолютно убежден.
Вы знаете, очень хорошо, что мы именно на этом заканчиваем нашу программу, потому что вопрос, за что погибли эти люди, он выпадает из поля зрения, и его нужно время от времени задавать. И, конечно, чем чаще мы будем это делать, тем скорее, мне кажется, закончится война. Дмитрий Губин, Губин НР, я Марк Нуждин. Прощаемся с вами до следующей пятницы. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, помогайте нам, все способы в описании программы, включая самые простые. Ну и, конечно, Дмитрий показывает то, что вы должны сделать.
Подписывайтесь на «Ищем выход» от «Эхо Петербурга» на YouTube. Подписывайтесь в YouTube, ставьте лайки, комментируйте на мой личный YouTube-канал «Губин НР». Удачи вам!
Пока!
Счастливо!